В нашей студии уже политолог-международник Владимир Воля. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить о том, что происходило на этой неделе в парламентской ассамблее Совета Европы. Как-то ситуация была нестабильная, да, мягко говоря. Вот по вашей оценке, резолюция по Украине и попытки такие информационного влияния о том, что необходимо проводить выборы на Донбассе, что это было?
Ситуация с нынешней сессией парламентской ассамблеи Совета Европы, она в целом ничего не изменила кардинального по основным для Украины позициям, но оказалась несколько интригующей, как вы уже отметили, вот попытки влияния, что это было. Я предполагаю так, что это был определенный, как бы, возможно, некоторый легкий демарш со стороны ряда представителей политических партий Европы. Примечательно, интрига в данном случае состоит в том, что эту поправку, предложенную вроде бы представителем левых сил из Германии Андреем Гунько, поддержали представители Европейской народной партии, то есть консервативной партии, которая традиционно выступала в поддержку всех поправок и предложений, которые выдвигала официальная украинская делегация. В этот раз они почему-то вот поддержали поправку по выборам на Донбассе.
Демарш, вы говорите, демарш в связи с чем демарш? И против демарш, кого?
Демарш, возможно, в связи с тем, что наша страна начала, представители нашей страны начали слишком недипломатично критиковать деятельность Европарламента и европейских политиков. То есть все, что, по мнению некоторых наших политиков, не совпадает с интересами Украины, моментально этих европейских политиков записывают в агенты Путина. Это некрасиво.
А давайте пример какой-то.
Да, чтобы понимать. Примеров можно привести несколько. Это когда еще летом шли теоретические рассуждения о том, что было бы неплохо вернуть делегацию России на заседание, то есть в русло работы ПАСЕ, чтобы вернуть, то наши некоторые политики, Арьев, Ирина Геращенко, крайне недипломатично, резко, эмоционально прокомментировали, использовав ярлыки, штампы, стереотипы и довольно-таки неприличные, как бы, с точки зрения дипломатии слова. То есть не политкорректно.
А что именно так, чтобы мы... Просто я не могу вспомнить.
Цинизм. Позиция Грамунтова, она выглядит циничную и так далее.
Но я могу процитировать тоже Ирину Геращенко. Она сказала, что внимательно прослушала публицистические выступления генсека Ягланда на январской сессии. И она говорит, что много лирики, популизма и то, как популизм будет использоваться в политической борьбе в различных странах. И она была возмущена тем, что во время выступлений ни генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, ни президент ПАСЕ Педро Грамунд не упомянули об оккупированном Крыме и Донбассе. Ну, в принципе, понятна реакция украинской стороны.
Вот данная ситуация является примером. Почему? Тут два момента. Нужно ли было Ирине Геращенко комментировать? Но это не самое главное. Главное в том, почему не была упомянута Украина в выступлениях и президента Совета Европы Ягланда, и того же Грамунта. Я думаю, что причина довольно банально выглядит. Это то, что они за последние прошедшие вот недели, месяцы после предыдущей сессии обозначили те события и проблемы, которые относительно новые, либо актуализировались для Европы. В частности, проблема терактов в Европе. И поэтому, как бы, они новые моменты обозначили, которые были актуальными за последние месяцы. А ситуация в Украине, она находится фактически, вот, если говорить, конфликт на Востоке, и вопрос Крыма – это замороженные процессы.
То есть, можно сказать, процедурный момент рассмотрения документов.
Это был текущий момент, как бы, не будут же каждый раз по всем случаям, видимо, так Геращенко представляла, должны упоминать вот полный перечень всех проблем и моментов, связанных с Украиной.
Владимир, но с другой стороны, что тогда получается, исходя из этой концепции? В любой парламент это ведь место для разговоров, да? И что получается, что наши европейские партнеры подают нам сигнал закрыть рот? Вот смотрите, что произошло. Вспомнили об Украине. Причем вот то, что сейчас Александр зачитал, там, нету никаких экстремистских выражений. Все абсолютно в пределах политкорректности сказано. нам дают понять, что в Совете Европы у вас голоса нет, сидите тихонько, как мышки. Но сказали про Украину, что после этого нам дают сигнал, что мы вас будем бить ногами, если вы что-то там, что-то вспомнили. Какая-то нелогичная позиция. Для чего тогда вообще нужна сессия ПАРЕ?
А то, что касается вот процедурных моментов. На самом деле, вот, допустим, вспомни ту же реакцию Ирины Геращенко, когда она тоже вот так прокомментировала сгоряча заявление Дуни Миятович. В итоге Дуни Миятович — это первый европейский политик, который ответил уже довольно резкими заявлениями, что ее оклеветали. По поводу того, что там касается нарушений прав.
Но все равно, я не улавливаю логики в том, что депутат встал от Украины. Естественно, он защищает интересы Украины. Он сказал, неужели должна быть такая политическая реакция вплоть до того, что мы тут готовы на все пойти, раз вы такое говорите. Как-то это понятие это не стыкуется с принципами европейской демократии.
Можно я еще раз процитирую Геращенко. Вот примечательно, что генсек не упоминал безопасность на континенте, нарушение прав человека на оккупированных территориях как ключевые угрозы и приоритеты для решения. Это для понимания, что российской делегации в ПАСЕ нет, но она здесь есть и работает, поэтому мы утроим наши усилия. Вот
нельзя упрекать никого из европейских политиков, что они приоритеты видят иначе, чем видит их Ирина Геращенко.
А почему нельзя критиковать, скажем? Ну, тогда...
Нет, критиковать, вы понимаете, оно звучит некорректно. Я, как я уже сказал, что руководители ПАСЕ, они обозначили те вопросы, которые возникли после последней сессии, то есть предыдущей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И тут мы имеем теракты в Европе, да? И они их обозначили одну как из главных проблем. Проблема миграции и так далее. У нас, слава богу, не было активизации боевых действий. Да, эти есть, но тем не менее резолюции...
Было у нас. У нас была Светлодарская дуга, то есть была активизация.
Была, но я имею в виду не такая полномасштабная война. Вот о чем речь идет. У нас периодически эти активизации, они в полузамороженном режиме, то там что-то активизация, то там, на каких-то отдельных участках.
Но с другой стороны, ведь надо работать на упреждение, а не ждать масштабной войны, правда ведь?
А вместе с тем, было бы справедливым, если бы эти все упреки в адрес того же Ягланда, если бы Парламентская Ассамблея Совета Европы отказывалась голосовать за резолюции, касающиеся Украины, и поддерживать те позиции, которые отстаивает наша украинская делегация. Но если говорить в целом, вот что депутаты, парламент, да, на самом деле решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы не имеют никакой правовой, юридической силы ни для одного государства, ни для одной международной организации.
То есть это просто площадка для выступления? Да?
Это дискуссионный клуб, площадка для диалога, для обмена мнениями.
Да, но с другой стороны, если резолюция, все же принимают резолюцию ПАРЕ, то она обязательно для выполнения, это называется такой мягкой силой, да? То есть понятно, что государство ее может проигнорировать, но с точки зрения вот европейских договоренностей это не считается хорошо.
Это может не считаться хорошим, когда игнорируются резолюции, только в смысле моральном, условно так, морально-политическом, да, вот термин сейчас на ходу. А на самом деле ни одна резолюция не носит юридического характера. Это скорее заявление политического клуба по итогам обсуждения. И вот если мы посмотрим, как активность депутатов в рамках ПАСЕ, то там вообще-то 317 или 318 делегатов от тех стран. Это кроме тех, которые там временно исключены, да? И получается так, что за все эти резолюции, то есть количество присутствующих в течение вот уже многих сессий подряд, это около 100 человек, 120, 130 максимум.
Но смотрите, что получилось по факту, что если нам дают понять, что вы сидите тихонько и не вспоминаете о своих проблемах, об Украине, то, по сути дела, если называть вещи своими именами, то нашу делегацию, по сути дела, исключают точно так же, как и россиян, да. Ну, то есть физически вы можете присутствовать, но если вы что-то вспомнили, значит, против вас будут достаточно серьезные ответы прозвучат, да?
Я не думаю, что именно так обстоит дело. Рот там никто не собирается затыкать Украине. Вот просто некоторые такие, знаете, учитывая, что, как я сказал уже, это политический такой большой клуб европейского масштаба, да, на высоком уровне, то это вот скорее вот эти мелкие колкости, которые бывают просто в общении между людьми, у которых есть определенные разночтения, разногласия во взглядах, да, то есть они в конфликтных или в предконфликтных отношениях. Вот то, что касается позиции депутатов от Европейской народной партии, поддержавших вот поправку эту, на комитете, опять-таки, поддержавших поправку по поводу выборов на Донбассе, то вот как раз такое мелкое недоразумение или мелкая колкость, которая не имела последствий. Более того, здесь еще интрига может состоять в том, почему вообще возникла такая абсурдная с точки зрения конечного результата, то есть абсурдная изначально, потому что не могла быть проголосована формулировка, да. Не есть ли это просто какая-то, знаете, игра, да, для того, чтобы подразнить? Не более того. Потому что в итоге
подразнить
это поправка...
Киев, да, вы имеете в виду?
Подразнить Киев или, да, показать вот свое, знаете, чисто вот человеческое, как бы, что мы тоже можем такими же...
То есть никакой связи с влиянием Российской
никакой.
Федерации на... Вот,
никакой.
Представитель есть... Испании, кстати, озвучил вот эту формулировку.
И представитель Германии. Да. Европейская народная партия. Это не левые силы, которые они считаются более лояльными.
Так сказать, традиционные союзники Украины.
Традиционные,
по многим,
да,
вопросам. У нас есть слушатель, да, который хочет задать свой вопрос. Вы сейчас в эфире, представьтесь, пожалуйста. Только по теме прошу вас.
Доброго здоровья вам пожелаю, Сергей Рисовскомовный из Киева. По теме. На радио «Эра» слушал выступ одного политолога, так он заявил как раз по теме поддержки Европы. Нас так, вот увидите, говорит, через полгода Европа нас сдаст, и президент Украины будет говорить: «Боже мой, нас предали!» Не кажется ли вам, что к тому идет?
Ага, спасибо большое. Да, ну,
такой, да, вывод у человека.
Но мы часто это звучим: Европа нас даст, кто-то там нас сольет. Да, давайте вот вы сейчас можно, отреагируете.
Можно допустить, что вот эта вот поддержка Европейской народной партии, вот этой абсурдной с точки зрения политического процесса и реалий политического процесса поправки о выборах на Донбассе, именно сейчас представительство как бы Донбасса, не подконтрольного, может быть действительно каким-то вот, знаете, реверансом в сторону Трампа. Вот, кстати, сегодняшние комментарии...
Почему
Терезы...
именно Трампа?
Сейчас,
а не в сторону Путина?
Нет, Трампа. Вот сегодняшнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, они тоже выглядят несколько по-иному, чем они выглядели, допустим, еще до победы Трампа на выборах. То есть Британия, Борис Джонсон, министр иностранных дел Британии, громкие эти грозные заявления в адрес России, никаких там контактов, никакого сотрудничества. Сегодня Тереза Мэй вдруг фактически повторяет речь Трампа, да, вот позицию Трампа излагает. То есть возможно предположить, что сейчас ряд европейских политиков, они несколько корректируют свою позицию для того, чтобы быть в фарватере трамповской, предполагаемой, опять-таки, мы не знаем, какой будет на самом деле политика Трампа, а вот предполагаемые или пытаются некоторое созвучие представлять созвучие в смыслах с Трампом.
Вот в этой связи вы сказали, что вот эта попытка провести поправку по поводу возможности необходимости проведения выборов на, внимание, на неподконтрольной Украине части Донбасса, что очень тяжело укладывается в голове. Во всяком случае, я для себя искал некие аналоги, возможно ли такое, происходило где-нибудь такое в мире. Возможно, вы меня поправите, я их не нашел, да? Но тем не менее, вот такая идея, вы ее назвали мелкой колкостью, которая не будет иметь продолжения. А действительно ли не будет иметь продолжения? Потому что в среде политиков ведь как технология работает? Сначала вбрасывается идея, начинается дискурс, начинают о ней говорить. Она как-то уже вот крепнет, она остается в сознании многих людей, что априори такое возможно, да, вот если об этом говорят политики на таком высоком уровне, значит, такое возможно, а дальше уже возможен, да, вначале критика раздается, не принимают это, не прописывают в резолюции, но потом может пойти вторая волна, следующая волна развития этой темы.
Сейчас рано говорить о том, что это может быть какой-то вброс с целью прозондировать, так сказать, почву, да, ситуацию.
Да.
Почему? Потому что не решен главный вопрос, который нужно решить перед тем, как вообще вбрасывать подобные вещи с точки зрения возможности их реализации. А этот главный вопрос, в составе ли Украины эти территории, ОРДЛО? Там, судя по тем заявлениям, уже много лет как бы отслеживаю стабильно, судя по тем заявлениям, которые делают лидеры сепаратистов, они, лидеры сепаратистов, на самом деле не собираются возвращаться в Украину. И тут вопрос, пока не будет, не вопрос, а момент, пока не будет поставлена точка в вопросе, четко не сказано, что эти территории в составе Украины, мы сейчас как бы не будем вдаваться в то, в каком статусе, но они в составе Украины, до тех пор бессмысленны вообще какие-либо обсуждения, вбросы, касающиеся представительства этих территорий в Верховной Раде. Вот пока не будет ключевой вопрос решен в рамках Минского процесса, в различных модификациях Минского процесса, и по поводу сдачи, что Трамп сдаст, Европа сдаст Украину. Этого сейчас сказать однозначно нельзя. Политика Трампа по поводу Украины еще окончательно не сформирована. Вот начало формированию только формата политики Трампа в отношении к Украине будет положено во время телефонного разговора, анонсированного телефонного разговора Трампа и Путина. Я предполагаю, что не ограничится все политесом, то есть, как Песков говорил, что это протокольный будет чисто разговор, чтобы поздравить и типа завязать контакт. Я думаю, что разговор продлится минут 15-20, и, по крайней мере, будет обмен мнениями по ключевым позициям международной политики, и, я думаю, обязательно будет звучать Украина. И этот разговор, он не даст формат в окончательном виде, он только запустит основную часть процесса формирования этой политики Трампа по поводу Украины.
Но тогда получается, что вот этот сценарий обсуждения будущего Украины вполне возможен без самой Украины, чего тяжело себе представить нам здесь в Украине.
24 поправки были поддержаны все-таки, которые при поддержке Украины.
Да. Да. А по поводу без Украины обойдется.
Да, я тогда продолжу, да. И ведь мы вчера слышали заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что Украина опасается, что формат принятия решения по Украине возможен без Украины. Потом было разъяснение, что несколько это было там трактование агенции Reuters, вот такое, да, но тем не менее, знаете, вот звучат все эти интонации в информационном пространстве, что, конечно, настораживает.
Я думаю, что заявление замминистра, оно носило скорее такой упреждающий характер, просто обозначало проблему и некоторое условие, которое Украина не приемлет от новой администрации.
Киев сигнализировал, что он понимает, о чем идет речь, да?
Он сигнализировал, что он не примет такой, то есть Киев сигнализировал, что такой вариант для Украины будет неприемлемым. Но если говорить о фактических переговорах, то многие переговоры по поводу Украины и так происходят без участия представителей Украины. Вот эти все форматы, да, мы же видим, что иногда даже в рамках нормандского формата, четверки,
Украина,
вернее, нормандской, да, вот...
Ну, например, встречается Нуланд с Сурковым, к примеру.
Да, да? Или вот поговорили, пока там Трамп инаугурировался, поговорили Меркель, там, Обама, Оланд, да, или Нуланд в Москву слетала, то есть двусторонние консультации. Есть формальные переговоры и есть режим обмена мнениями в двустороннем формате, в разных вариантах двусторонних форматов.
Чем нам это угрожает? Мы ведь помним Чехословакию, извините за такие воспоминания, да, из не такого далекого прошлого, Второй мировой войны.
Пока что однозначно сказать нельзя, чем угрожает, но можно прогнозировать, что финансовая поддержка Украины уменьшится со стороны Запада.
Почему? С чем это связано?
Потому что конфликт, который в Украине происходит, на востоке нашей страны, и проблема Крыма, они не относятся к порядку, к десятке приоритетов внешнеполитических и тем более политических приоритетов США во главе с президентом Дональдом Трампом. То есть я вот точно не готов сказать, да, но вот навскидку пытался как бы загибать пальцы. То есть вот где-то к концу десятка или за десяток выходит проблема Украины. Политика Трампа нацелена на экономический эгоизм, не на политический, на экономический. Понятно, что этот экономический эгоизм не может привести к каким-то моментам политического эгоизма. Вот настораживают в этом смысле, настораживают слова Дональда Трампа, что мы не собираемся никому навязывать наш образ жизни. Кстати, и Тереза Мэй это сегодня повторила. Мы не собираемся никуда вмешиваться. Тереза Мэй вообще более прямо сказала, более откровенно, чем Трамп, что мы не собираемся менять правительство, ну, приблизительно так, в других государствах, как это делали раньше.
Так, хорошо, а смысл тогда украинской делегации яростно доказывать тогда свою позицию в той же парламентской ассамблее?
В парламентской ассамблее это дискуссионная площадка, которая, в общем-то, может дать очень много внутриполитических для Украины дивидендов. Вот в частности взять ту же резолюцию, да, не резолюцию, а декларацию, которую Логвинский предложил по поводу осуждения действий России за попытку покушения на Антона Геращенко. Да, этот документ в парламентской ассамблее Совета Европы, он на сайте висит, но там пометка, что этот документ поддерживают только те, кто подписались под ним. То есть этот документ не голосовали. Если вот резолюции, они имеют, не имеют юридических последствий никаких, да, но имеют хоть какую-то условную политическую силу, то есть как бы как политический документ, потому что они проголосованы. Хотя, опять-таки, это тоже условность, потому что из 317 делегатов ПАСЕ там присутствовало 100-120, да? То есть тоже условная и политическая легитимность. Но, тем не менее, это легитимность.
Но тут вопрос,
процедура была голосования.
Но тут вопрос, почему формулируются такие заявления, тем более, что в самой Украине нет однозначной позиции. Вчера было заявление СБУ по этому поводу, что покушение, связи между покушением на Павла Шеремета и Антона Геращенко не прослеживается. Вот, хотя Антон Геращенко заявлял о том, что почерк один и тот же, и, ну, и вот, наверное, на основании этого и было такое заявление в ПАСЕ. Вот то, что сейчас представитель Украины, представителем избрали вице-президента ПАРЕ Георгия Логвинского, это каким-то образом может усилить позицию
Украины? Ну, хотя бы о победах каких-то.
Победа в том, что худших изменений в резолюции не произошло. Есть определенные как бы вот интриги, связанные с попыткой внести поправку по поводу выборов народных депутатов от отдельных районов Луганской и Донецкой области. Но вместе с тем, как я сказал, ни побед, ни поражений нет. Скорее можно говорить о том, что зафиксировано на прежнем уровне. Хотя вот как бы акценты по поводу того, что свободу слова поддержать, то есть как бы больше обеспечить, вернее, снизить давление на СМИ оппозиционные и обеспечить больше деятельности оппозиционных.
Ну, там сил. Я сейчас даже просто назову, как это называется, рекомендовала, ПАСЕ рекомендовала украинской власти прекратить эксперименты в языковом вопросе. Еще вот такой момент.
Это нюанс. Спасибо, что напомнили. Вот, кстати, с той интригой, которую я говорил уже, что представители Европейской народной партии поддержали вот поправку по поводу нардепов от РДЛО, да? Вот это второй момент, но он уже, наверное, был предсказуем после того, как появились эти скандальные законопроекты о языках. Три законопроекта. Не один, а три. Сейчас они готовы по поводу их содержания говорить, но тем не менее, примечательно, что это была позиция Польши, Венгрии и Румынии. Польша, адвокат Украины, Венгрия, которая очень активно по многим позициям поддерживала Украину в течение последних нескольких лет, и Румыния менее поддерживала, но тем не менее тоже союзники, да, европейские союзники. И вот то, что эти страны обозначили определенную красную линию, они не осудили, это скорее было предостережение.
такое.
А вот это, на это предостережение как Украина должна реагировать, как вы считаете? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что Украина должна защищать свои интересы. С другой стороны, мы понимаем важность того, чтобы сохранить хорошие отношения с тем, кого мы называем нашими партнерами, правда? То есть тут Киев должен будет каким-то образом балансировать, или все же нужно проводить жесткую свою политику?
Вы понимаете, у нас нету цельного представления, да, единогласия по поводу того, что такое государственные национальные интересы Украины. Вот с этого нужно начинать, проблемного момента. Я думаю, что официальный Киев, то есть наше украинское руководство, будет искать формулы, которые смогли бы дать такой результат по языковому вопросу, который бы не привел к осложнениям отношений с нашими восточноевропейскими партнерами. Эти отношения и так уже, вот допустим, с той же Польшей постепенно идут по конфликтной линии.
Тем более их кто-то подогревает, вам не кажется, что кто-то очень активно работает для того, чтобы отношения охлаждались?
Я не думаю, что кто-то работает. Вот если, допустим, посмотреть на деятельность нынешнего правого правительства Польши и президента Дуды, да, то, допустим, они своей деятельностью больше вносят наибольший вклад в разделение, в расшатывание европейского единства. Не Брекзит. Не Ле Пен, а пока что Анджей Дуда и правое правительство Польши. Они, с одной стороны, выступают под ярыми антироссийскими лозунгами, а с другой стороны, вот расшатывается отсутствие солидарности по вопросам преодоления миграционного кризиса, какие-то вечно раскол позиций по поводу Брекзит. Да? Британия имеет свою уникальную позицию и пытается быть хорошей для Великобритании, а все остальные страны, которые спонсируют Евросоюз, то есть остаются в Евросоюзе и спонсируют, они более жесткую свою позицию занимают по отношению к Британии. И там много таких нюансов. То, что касается оборонной политики, централизации. Орбан, кажется, заявил, что мы не допустим советизации Европейского Союза. То есть это тот момент, когда критики на идеи Франции и Германии по поводу большей интеграции в рамках ЕС. Да? То есть вот Восточная Европа сейчас фактически начинает бороться с Советским Союзом. Теперь этот Советский Союз в лице западноевропейских ведущих
государств. Вот по Орбану, кстати, не просматривалось, что он борется с Советским Союзом. Его даже относят к числу тех европейских политиков, которые поддерживают Путина.
Вы понимаете, вот все это неоднозначно. Все это неоднозначно. Орбан, да, возможно, какие-то позитивные высказывания по поводу каких-то конкретных действий Путина и делал. Но нельзя всех на этом основании сразу моментально записывать в агенты Кремля. Потому что всех записал враги, в свои враги, мы в итоге окажемся в гордом одиночестве, самисеньки, на одинці, украинскую мову, да? И вот, кстати, пример, предвыборные эти перипетии во Франции. Вот сейчас нанесен был вчера удар по Франсуа Фийону. Кто из них лучше для Украины? Франсуа Фийон, которого у нас многие обзывают путинским другом, или Ле Пен, который тоже путинский друг. Ну вот что,
даже
не вооруженным, что выбирать?
Даже невооруженным глазом. В Украине вообще обычно выбирать из двух зол, да? Так вот, Фийон, наверное, будет лучшим вариантом.
Конечно.
Мне так кажется, для Украины. Чем Ле Пен, которая уже открыто заявила, что Крым — это часть России, да?
Я думаю, что на самом деле здесь идет не столько раскачивание, сколько то, что изменяются электоральные настроения в Европе под воздействием многих факторов. И они изменяются не в пользу Украины, и европейские политики
но
вынуждены на них
вот
реагировать.
Все равно вот те замечания, которые ПАСЕ выдвинуло Украине, и в частности, вот требование исправить закон о люстрации, призыв к украинским властям соблюдать права оппозиции, обеспокоенность языковыми проектами украинской власти и относительно и выполнение Минских соглашений. Как Украина будет сейчас это все реализовывать?
Ну, как я сказал...
Если это дискуссионный клуб.
Как я сказал, это дискуссионный клуб, эти все резолюции не имеют юридической силы. Резолюция Европарламента — это официальный документ, пускай не государство в полноценном смысле, квазигосударство, то есть протогосударство, да, вот такого большого европейского, но это официальный документ, который легально, легитимно, представительно проголосован парламентариями, избранными по процедуре на территории Евросоюза. А это дискуссионный клуб. Поэтому Украина может что-то учитывать, что-то не учитывать. И тут вопрос, а что тут... Там же эти формулировки, они слишком общие. Mm-hmm. Нету конкретного указания конкретных примеров или в конкретном примере, что именно не так нужно исправить. Поэтому это политическая декларация.
Спасибо большое, друзья. Там мы уже должны просто отпускать нашего гостя, политолога-международника Владимира Волю. Спасибо за участие в нашем эфире.